Я слышу, так горит степь. Я знаю, так горит степь. Так горит степь. Я вижу, так горит степь. Я слышу, так горит степь. Я помню, так горит степь. Забинтованные мысли, слова, все юродивые пляски, стоны. Незнакомая чужая земля за колючей пеленой этой зоны, за хрустальными осколками снов, погребенных под руинами воли. Это утро наступает, и ты его ждешь под колесами сомнительной доли. А здесь судорогой сводила мосты и кусками затиралось детство. Суеверные косые дожди превращали грязь в каленое тесто. Этой ночью снова был звездопад. На него глазели норы и щели. Нам осталась только выжженная трава. Нам остались только дни и недели. Так горит степь. Я вижу, так горит степь. Я слышу, так горит степь. Я знаю, так горит степь. Так горит степь. Я вижу, так горит степь. Я слышу, так горит степь. Я помню, так горит степь.
Трэш-шоу «Вечерний фарш».
Веселый тройничок.
Всем добрый вечер. Веселый тройничок начинается.
Да добрый что... ли он, Саша?
А почему же он не добрый?
Ну, вечер, вечерело, солнце опускалось.
Тучки начали ходить, да. Это все не про нас, потому что сегодня 21 ноября, и как писали в анонсе, в 20:00 гостем эфира
станет
ты. Нет.
Нет, станет, конечно же, Ермен Анти из группы «Адаптация», который расскажет нам о своем новом альбоме,
о и не только.
Юбилее и о том, что происходит в группе сейчас и, может быть, даже происходило в прошлом.
Я сейчас маленькую ремарочку сделаю. В 2017 году группа «Адаптация» отмечает свое 25-летие. За 25 лет «Адаптация» выпустила 13 студийных альбомов, сыграла около 800 лихих концертов.
Насчет 13 альбомов, я сегодня наткнулся на торренте на всю дискографию «Адаптации». Там, по-моему, было пластинок 30, включая какие-то бутлеги, концертные записи и прочее.
В общем...
Встречаем.
Да, встречаем.
Добрый вечер.
Привет. А сразу тогда вот вопрос. В общем, просто такой вопрос. Как жизнь, как здоровье?
Да все нормально. Пару дней назад приехали в Питер. В субботу у нас здесь концерт, презентация. Пластинки Old School. Вот сейчас приехал с репетиции. И... в четверг, вернее, да, в четверг.
Кстати, вот... если говорить о вашей пластинке Old School, это, по сути, сборник старых песен в новой записи, новой аранжировке. Вообще, обычно люди к юбилеям готовят такой best, то есть собирают со всех пластинок, а вы подошли более концептуально и творчески. Вот как вообще созрела вот идея перезаписать эти песни, и, а не идти по проторенной дороге за бестом?
У меня давно была идея, то есть еще несколько лет назад возникла, записать своеобразный такой The Very Best of Great Hits группы. Причины, по которой я хотел именно сделать эти пластинки, в том, что вся наша звукозапись, там, первых 15 лет группы, это была домашняя звукозапись, мы записывали свои альбомы дома, на домашней аппаратуре, и мне всегда, конечно, хотелось какие-то песни записать в нормальном качестве, с нормальным звуком, но не всегда позволяли возможности. И когда группа перебралась в Питер, сейчас у нас более-менее как бы устаканилась составом, в год 25-летия группы я решил как бы свою мечту воплотить в жизнь. И в марте мы выпустили первую часть, которая альбом назывался «Radio Resistance». Это хиты «Адаптации», 10 песен 90-х годов. «Old School» представляет следующую часть. Это песни, которые выходили на альбомах «Адаптации» в нулевых годах.
А кто занимался отбором песен и по какому принципу? То есть руководствовались ли вы своим слушателем или чисто свое, собственно, какое-то видение?
Творчества? Нет, это свое видение. Я выбрал самые важные для себя песни и знаковые для группы, поэтому выбор был за мной, то есть я сам выбирал.
А не было желания все-таки посоветоваться со слушателем, как это, например, делает Константин Кинчев, когда делает концерты «Наш, ваш выбор», то есть там голосование устраивает и прочее?
Ну, не было, у нас такой практики нет, в принципе. Я сам знал, какие песни я хочу записать, поэтому думаю, что голосование было ненужным. Ну,
то есть идет полное отождествление себя со своим слушателем?
Не то, что отождествление себя со слушателем, просто я знал, какие песни я хочу записать, и для меня это было важнее, чем, например, мнение там, какого-нибудь парня, который хотел бы на этом сборнике, на этих сборниках, альбомах услышать какую-то свою песню. Но если я считал, что мне важнее записать эти песни, то я исходил из этого.
Ну, в общем-то, чего скрывать, на самом-то деле ты предугадал, наверное, чаяния слушателей, потому что песни действительно собрались хитовые, известные, в том числе «Так горит степь», с которой начался этот эфир. Просто браво! Спасибо за работу.
А я вот хотел спросить, не было ли идеи сделать вот какой-то вот как трибют, чтобы все там знакомые музыканты играли песни группы «Адаптация»?
Нет, пока такой идеи не было. Буквально вот недавно в январе, а не в январе, в сентябре Вадим Курылев эту идею как бы
реализовал,
да, и я поучаствовал в трибьюте «Электрических партизан». Что касается трибьюта «Адаптации», то не знаю, у меня просто времени нету пока заниматься такими делами.
Но это возможно?
Вполне, почему бы нет.
А вообще, как ты относишься к тому, что, например, какая-нибудь группа захочет спеть твою песню? Мало того, что спеть, еще и выпустить ее, например, на своем альбоме. У
тебя, да ради бога, я к этому права. Очень спокойно отношусь. Песни, они для того, как бы и пишутся, чтобы их пели. Поэтому, когда к нам обращаются, мы всегда разрешаем и никаких авторских прав ничего не требуем.
То есть главное к вам обратиться?
Обратиться можно, можно не обращаться. То есть песня это для людей, если кто-то запишет, ради бога.
Прошу зафиксировать ей.
Я записал, да, да, все записал. Вот про песни, да. У вас в песнях, если я не ошибаюсь, есть такой прием, когда в песне заканчивается, песня заканчивается теми же словами, что и начинается. Вот тем самым замыкая, вот, в общем-то, круг, да, песни у вас социальной направленности, вот почему замыкается круг от того, что ничего не поменять или почему?
Да нет, на самом деле прием не я придумал, он очень распространенный у многих и у поэтов, и у музыкантов был. В каких-то песнях мне определенно как бы нравится, то есть это такая жирная точка в конце песни, то есть первый куплет, если он повторяется, или первая строчка, это только для подчеркивания настроения самой темы. Не во всех песнях так на самом деле.
Не во всех, да.
Саша, у меня Саша. И в стихах то же самое бывает, то есть как бы в каких-то стихотворениях, которые я читаю, бывает, что тоже первую строчку там или первое четверостишие потом повторяется. Это просто такой художественный прием.
Саша, а иногда еще песни начинаются с припева и кончаются припевом. Это припев?
Бывает. Вот новый релиз получается последний, да, называется Old School. Он собрал лучшие там песни за 25 лет, получается, ну, нулевых годов, да. Почему на обложке Маяковский?
Ну, Маяковский – это образ такой, который мы решили поставить на обложку. Он мне очень понравился и к самой нашей теме. И к этому альбому есть эпиграф стихотворный, который очень важен. Но, к сожалению, его не будет на диске, но он такой есть. Это такой стих, который называется Old School. Я его прочитаю. «Превозмогая взятые на себя обязательства, я скоблю щетину с обгорелых монгольских скул. Верю в свободу, братство и равенство. Стою на своем. Это мой old school».
Кстати, если говорить о Маяковском, в последнее время этот персонаж становится таким популярным. Например, группа «План Ломоносова» записала «Облако в штанах», у группы «Сплин» выходила песня на стихи Маяковского. Это все-таки какая-то личная, ну, личная страсть, именно образ Маяковского, или как, это такое информационное поле, к которому вы тоже подключились?
Не то, что мы подключились, Маяковский-то, понятно, это такая величина, поэтому он до сих пор оказывает влияние, он актуален до сих пор, поэтому многие обращаются. Я помню, что еще лет 10 назад был трибьют Маяковского, где очень много групп.
Это Андрей Владимирович Тропилло
записывал. Да, Тропилло выпускал, то есть очень интересная пластинка, я помню, даже слушал. Так что в этом ничего удивительного нет.
Да, она называется «Живой Маяковский».
Вот я когда был в Казахстане последний раз, меня удивил, во-первых, азиатский устой страны, он до сих пор сохраняется, да, хотя, ну, развивается же страна. Вот. И, то есть это был там общественный транспорт какой-то странный, непонятный мне, по крайней мере. Вот. И когда я ехал в каком-то автобусе, там ехала казахская молодежь и кричала песни под гитару. Ну, собственно, нормальное явление. Они ехали на какой-то там отдых, да, на какое-то озеро, я не помню уже. И вот странно было мне услышать, что все песни были на русском языке. Можно ли говорить, что в Казахстане нет андеграунда и вот какой-то своей собственной субкультуры?
Очень тяжело мне ответить как бы на этот вопрос. Андеграунд-то он есть, но какое-то имеет отношение к этому вопросу. В Казахстане просто очень много говорят по-русски. Русский язык в Конституции имеет статус языка межнационального общения. У нас телевидение на русском языке, газет на русском языке выходят, я думаю, даже больше, чем на казахском, поэтому ничего удивительного.
Имеется в виду, что почему-то не было вот каких-то своих местных, что ли, песен?
Я думаю, ты так просто попал. Кто-то, наверное, и местные песни поет.
Кстати, а как ты относишься к тому, что сейчас в России есть определенный пласт музыкантов, очень популярных, и все они родом из Казахстана? Это вот Джа Халиб, рэпер Скриптонит, рэпер Натан, то есть это такая именно рэперская какая-то тусовка, и она сейчас вот чрезвычайно популярна у нас. Ты вообще про этих музыкантов что-то знаешь, и вообще как относишься к хип-хопу в целом?
Нормально отношусь, есть там хорошие авторы, хотя, конечно, я не настолько хорошо знаю эту сцену. Что касаемо тех людей, которых ты назвал, я знаком с творчеством Скриптонита. Мне часто задают вопрос у меня, потому что есть один стих, где он упоминается. Я слушал его первый альбом, и мне оттуда понравилось очень сильно, зацепила песня «Вечеринка», которая у него на первом альбоме есть. Ну, я рад, что у моего земляка с Павлодара все так получилось. Он сейчас выступает в России, собирает большие залы, то есть все хорошо.
А вообще вот именно... То есть так получается, что музыканты приезжают в Россию и реализуются. Вот тот же, например, Скриптонит, он популярен ли в Казахстане?
Я не могу сказать насчет популярности его в Казахстане, насколько, но я думаю, он выступает в каких-то крупных городах, в Алмате, в Астане. Почему бы нет?
Вот вы играли в разных странах, да, включительно там абсолютно иной культуры. Вот где лучше принимают и где лучше провожают?
Да принимают везде одинаково. Большинство, конечно, своих концертов мы играем в России, там, в Казахстане, в Белоруссии, там, где как бы люди...
Люди, которые
больше,
понимают.
Больше, да, нас понимают. Что касаемо вот этих поездок в Европу, как, на которых там, мы играем на фестивалях различных, конечно, там существует языковой барьер какой-то. То в Германии, когда мы играем, там в основном приходят иммигранты русские. Но где-нибудь во Франции, Финляндии, там приходят как бы люди, которые не знают русского языка. Но они там тащатся от энергии. Если есть энергетика, они пляшут, все нормально. Французы очень любят мелодизм, там песня «Ноябрь в окно». Им очень нравится как бы. Но мы, когда там играем, я все время как бы программу готовлю определенную. То есть не то, что мы играем здесь. То есть больше упор там делается на ритм, не на текст, понятно.
И на мелодику, да?
Да.
Кстати, вот сейчас я предлагаю, опять же, прерваться на музыку, и это будет «Улицы города». Есть какая-нибудь история про эту песню?
Эта песня написана в 98-м году. Она вышла на альбоме «Джуд» 2001 года.
А хорошо, как она писалась там?
Да я уже не помню, на самом деле, я не очень люблю рассказывать, как писались песни, там какие-то причины. Ну, была написана песня, было такое настроение. Песня хорошая, мне очень нравится.
Ну хорошо, значит, «Улицы города» на радио «Город Кудрово».
Трэш-шоу «Вечерний фарш».
Веселый тройничок.
Веселый тройничок продолжается, потому что среда, потому что 20 часов и 25 минут, друзья мои. Вы можете заходить в нашу группу ВКонтакте vk.com/городкудрово. Там вы видите о том, что бессменный лидер группы «Адаптация» Эрмен у нас в гостях. И, собственно, под этим постом, который закреплен сверху, вы можете задавать свои вопросы.
Постом.
Постом, да. Собственно, вопросы уже есть, но к ним мы вернемся маленько позже. И вот у нас есть такая развлекуха, что для вот... Вернее, не развлекуха, а замануха, да? За самый понравившийся вопрос человек, который приходит к микрофону, к нашему, тот дарит какой-то ништячок. Что это будет?
У меня, к сожалению, нету с собой никаких ништяков, а... Диск-то еще не вышел, если бы у меня был диск, я бы принес.
Например, диск... человек может пройти на концерт, к примеру.
Без проблем.
Хорошо, тогда пишите опять же в группу ВКонтакте vk.com/городкудрово, и вы обязательно попадете на концерт, который когда будет? 20...
Четверг.
Четверг. Замечательно. Итак, продолжаем задавать мы вопросы.
Да, у меня вот возник сразу вопрос, продолжая ту тему, которую мы затронули в предыдущем лингвистическом акте нашего интервью, назовем это так, к вопросу о принадлежности причисления себя какой-то стране или народу. В одной из песен есть фраза: «Мне стыдно признаться собственным детям, что я ненавижу родную страну». О чем эта строчка? Она имеет в виду Советский Союз, Казахстан, Россию, или это некая абстрактная страна? Какое-то некое, например, абстрактное государство?
Это каждый слушатель решает сам для себя. То есть это очень хорошая песня, мне очень нравится. Мне часто задают этот вопрос: а какую ты страну имеешь в виду? Кто-то радостно, кто-то со злостью. Я говорю, ту страну, в которой как бы я живу.
Собственно, задают это «Шакалы пера» и «Коршуны камер».
Да, там дальше все сказано об этом. Мне даже приходилось отвечать на вопрос: ты что, не любишь свою страну? Я говорю, да вы бросьте, почему? Он говорит, ну ты же так спел. Я говорю, ну там же все по контексту понятно. Если бы я ее не любил, мне не было бы стыдно об этом говорить.
Роман, а вот есть ли будущее, и каким вы видите будущее наших стран? Насколько я понимаю, есть проблемы и тут, и там. Вот. И вот, опять же, если к песням, то кому бы вы вручили медаль за измену Родине?
Себе, в первую очередь. Я ее уже вручил себе давным-давно. Медаль. Что касается отношений наших стран, ты имеешь в виду Казахстана и России?
Да, или... то есть какое у нас совместное будущее?
Да нам никуда друг от друга не деться, как бы мы же рядом живем, исторически связаны друг с другом, экономически. У нас самая большая граница, поэтому как бы я сторонник того, чтобы Казахстан с Россией как бы интегрировался, чтобы мы были вместе.
Это здорово. Опять же, к песням: жизнь продолжается, ничего не меняется. Есть, опять же, такая строчка в одной из песен. 25 лет в ОКТБ вы занимались раскачкой провинции, можно так сказать, да? Вот можно ли раскачать провинцию, и чем ее раскачивать? И главный вопрос: нужно ли?
Я не знаю, насколько сейчас это нужно, потому что я этим не занимаюсь уже давным-давно. То есть раскачиванием провинции, все, чего-то можно было добиться в своем городе, мы там добились за пару лет. То есть дальше это как бы было просто... Мы жили, сочиняли песни, записывали, ездили, играли. Последние лет пять мы играем в городе, я играю в городе концерты просто для того, чтобы какой-то воздух, какая-то атмосфера сохранялась, так как есть как контингент слушателей, которые ходят. Но, к сожалению, ситуация такова. То есть на данный момент в Актюбинске всего лишь осталась одна группа. Это группа «Адаптация». Остальных групп нет. Все группы либо распались, а музыканты, молодое поколение, как бы они все сейчас идут в рестораны играть кавера. И вот тут такой момент, то есть по идее я как бы думал, что в какой-то момент появятся какие-то молодые люди, допустим, там электронщики, рэперы, кто угодно, кто даст нам здорово под задницу и займет как бы наше место, начнет что-то продолжать, это было естественно и вполне нормально. Но, к сожалению, мы вернулись к той ситуации, в которой мы начинали. Когда мы начинали там, в 92-м году, актюбинская сцена представляла из себя там такой набор лабухов, которые играли в ресторанах, кабаках всяких, то есть мы... Это болото как бы вытеснили, и там лет 15-20 Актюбинск был таким очень мощным музыкальным городом, именно андеграундовым, где было много групп, фестивали различные проходили, но все это закончилось. И сейчас молодежь, то есть парню 17 лет, это самый такой возраст, 17-25 лет, когда люди становятся художниками, авторами интересными, что-то надо сочинять, придумывать, но люди идут в ресторан.
То есть получается, что возникновение группы «Адаптация» — это определенная была реакция на вот такой вот определенный застой культурный?
Да нет, твоя это не была реакция. Это как бы возникновение группы «Адаптация» — это было осуществление как бы мечты. То есть когда я услышал рок-музыку и как бы стал со всем этим знакомиться, естественно, у меня сразу возникло желание что-то сочинять самому. К 92-му году, то есть это уже прорвалось, появилась группа. Я просто рассказываю, что какая ситуация была тогда, в 92-м году, в плане там рок-музыки в моем городе, и как какая она сейчас. То есть все вернулось
в принципе,
к тому же.
В принципе, кольцо замкнулось, да. Получается.
Да. То есть не пришло чего-то нового на смену нам, а все почему-то вернулось туда, в такое немножко упадочное состояние все-таки, потому что я считаю, что вся эта вот ресторанная музыкальная культура, она упадочна сама по себе. То есть...
И тем не менее, ты начал довольно бодро. Первый альбом — это «Парашют Александра Башлачева», по-моему, он назывался. И да. После него Артемий Кимович Троицкий написал: «Это лучшая панк-группа, которую я слушал из наших за последние годы». То есть вот так вот сразу.
Ну, это было очень давно.
Годы. Смотри, тут получается, он называет группу «Адаптация» именно панк-группой.
И нашей.
Ты, Саша, дай сказать. Вопрос больше такой: считаешь ли ты себя именно панк-музыкантом, и что такое для тебя панк-рок?
Панк-рок для меня — это свобода от штампов, в первую очередь, свобода творческая полностью. То есть адаптация как по духу панк-группа, музыкально вполне может быть нет. То есть у нас есть альбомы, где чистый панк, есть альбомы хардкор, есть альбомы более лирические, есть там немного постпанка, то есть стилистически мы не совсем подходим под то понятие, которое вкладывают в панк-рок, то есть если исходить из таких групп, там как Sex Pistols, Exploited и прочее, но по духу мы панк.
Но вот когда-то мне Борис Борисович Гребенщиков сказал такую фразу, что панк-рок – это реакция любого здравомыслящего человека на то, что вокруг все скуксилось и стало совсем неинтересным.
Может быть, Борис Борисович знает, пожил.
Вот как думаешь, ваша музыка способна что-то изменить? И видели вы такие изменения?
Я не знаю, наверное, в каких-то глобальных масштабах нет, но она меняла для конкретных каких-то людей, оказывала помощь. То есть вот тут такой момент, многие те, кто не понимают, что мы делаем, почему-то воспринимают адаптацию, что это такая... очень депрессивная группа на самом деле, которую тяжело слушать. Я же очень много раз всегда, во-первых, я никогда не считал, что мы депрессивны, но мне довольно часто подходили люди, которые говорили, что мои песни очень тяжелые для них времена, были для них такой соломинкой помощью, которая вытягивала людей, наоборот, из таких депрессивных состояний, из суицидальных состояний.
Кстати, а адаптация – это адаптация мира под себя или адаптация себя к миру?
Это все, что угодно. Это один из самых нелюбимых вопросов. Раньше я вообще переставал разговаривать с журналистами, если мне задавали первый вопрос.
Но это был не первый вопрос.
Это был не первый вопрос, да.
Хорошо. Значит, не будем его задавать. Я задам другой вопрос. Есть в мире такая тенденция, вот в Европе в поддержку женщин мужчины надевают юбки. Выходят на демонстрацию, демонстрируют. В Америке же, например, на женщин сейчас вообще просто, смотреть нельзя, потому что это может как-то неправильно трактоваться, да? У нас пока что в этом плане все хорошо. Вот не пора ли нашим музыкантам перестать петь на русском, начать петь на английском и что-то сделать с ними, с западной европейской культурой?
Я не знаю, но мне кажется, что на английском-то уже и поют уже довольно много, и причем, насколько я могу судить, что петь стали лучше, то есть если раньше не умели по-английски петь, то есть это было явно слышно, что человек откуда-нибудь из Саратова там или с Вологды поет по-английски, то сейчас есть какие-то прецеденты, где группа очень хорошо, Моторама, группа с Ростова, или, например, питерская ваша команда Минтрейтерс, это... которые органично вообще по-английски поют. Я по-русски не представляю, как бы они звучали. Они всегда пели по-английски, у них это очень здорово получается.
А как ты считаешь, вот какую нашу сейчас команду из известных, я имею в виду вот прям мейнстримовых, можно просто взять, вот прямо перевести дословно и с той же аранжировкой, с тем же исполнением поставить на Запад, я имею в виду именно русскоязычную команду, и которая вполне гармонично впишется. Такой вопрос, скажем так, какая из русскоязычных групп сейчас соответствует, например, уровню западной музыки, вот в твоем, например, представлении?
Тяжелый вопрос, потому что я не совсем слежу за мейнстримовыми командами нашими, то, что ты называешь мейнстримом. Я не знаю, насколько эти команды будут интересны там, за границей. У них очень много своей музыки, и поэтому я не думаю, что им что-то отсюда специально будет интересно. То есть, если американцам, им в основном интересно все, что в Америке. Там англичане слушают в основном свою музыку. Или какой-то этно. Этно-проекты больше всего, насколько я по поездкам в Европу могу судить, которые известны как бы из России, из бывшего СССР, это проекты, которые играют этническую музыку. То есть они востребованы. Какие-нибудь, я забыл, какая-то якутская группа, мы были в Париже, там они в очень таких крутых залах.
Это группа Хартыга, скорее всего.
Может быть. Какие-то якуты очень хорошо не идут. Сайнхо, певица такая, очень востребованная, очень многие знают.
Я бы сейчас хотел прерваться на музыку, но прежде чем прерваться на музыку, опять же, маленькая предыстория песни «Между любовью и ненавистью».
Песня с альбома «Время убийц» где-то была написана в году 2006. Тоже очень хорошая песня.
Хорошо, значит, ее и послушаем прямо сейчас.
Трэш-шоу «Вечерний фарш».
Веселый тройничок.
Все верно, веселый тройничок продолжается.
И у нас тут возникла такая интересная тема для разговора, что... Например, на Западе есть группа Rolling Stones.
Есть.
Дядечкам уже далеко за 70, и больше половины жизни они находятся в рок-н-ролле. Вот, по сути, группа «Адаптация» тоже, ну,
стремится
больше, больше половины жизни живет в рок-н-ролле. Вот каково это понимать, что ты всю жизнь на сцене? То есть сцена — это даже уже не работа, это образ жизни. И, в общем-то, можно ли представить, что в какой-то момент ты возьмешь, уйдешь со сцены и пойдешь, например, работать куда-то?
Тяжело такое представить на самом деле. Что касается, как бы, ты говоришь, что 25 лет, там целая жизнь. На самом деле для меня какие-то вещи, которые там в 90-х проходили, происходили, они как будто вчера были. Все эти 25 лет пролетели, в общем-то, очень быстро для меня. Насыщенная была жизнь. А что касается там возраста, то можно про Чака Берри, который умер в этом году. Мне очень так было жалко, потому что, когда мне говорили про возраст, там, сколько лет, я всегда знал, что где-то там за океаном есть один старик черный, который все это дело придумал, который до сих пор играет и скачет там по сцене. Но вот его не стало.
Ну, остались 4 70-летних.
Да, остались Rolling Stones, поэтому...
Пол Маккартни.
Как бы, да. Ну, я к ним нормально отношусь, мне очень нравится. Последний альбом очень чудесный, который они вот так вот просто за пару дней записали. Они как связные для меня на самом деле.
Вот это про
Rolling Stones. Когда их, да, это ты ощущаешь связь с корнями, со своими, откуда эта музыка появилась.
А вообще, вот делая свою собственную музыку, ты чувствуешь эти корни? Ты понимаешь, что ты причастен к этому глобальному процессу вообще мирового рок-н-ролла?
Не, естественно, и не только рок-н-ролла. То есть я с какими-то последнее время стал замечать какой-то с народной музыкой, чувствую какие-то корни, там, казахской, русской народной музыкой ощущаешь. Ну, а рок-н-ролл — это само собой. Я поэтому и говорю, что вот для меня там Rolling Stones — это уже не совсем музыканты, это связные. Я вот смотрю на них, они до сих пор выступают, там, пластинки записывают. Дай бог, как можно им больше, потому что пока они живы, еще какая-то связь есть.
А вот можно ли ожидать от «Адаптации» какого-то ухода в этнику? Ну, то есть, например, следующий альбом будет какой-то более этнический.
Да нет, следующий альбом не будет этнический. Следующий альбом будет немножко другим. Я уже представляю, каким он будет. То есть у нас есть уже песни, все как бы записано. И мы сейчас решили вот эти вот с выпуском этих двух альбомов Radio Resistance Old School мы отдали какие-то долги. И сейчас, то есть у нас...
Начинается новое...
Полностью как бы весь упор на то, чтобы... работать над новой пластинкой, я думаю, в феврале месяце, сейчас вот пройдут эти новогодние праздники, мы будем объявлять краудфандинг-акцию на сбор средств на запись новой пластинки.
Друзья мои, все, кто нас слушает, внимательно следите за новостями. Ну, а пока что можно писать в нашу группу ВКонтакте vk.com/городкудрово и за самый интересный вопрос будет проходка на концерт. Все верно? Все верно. Я бы вот хотел спросить, что такое счастье в общем? И много ли нужно человеку для счастья? И что для Эрмена антисчастье?
Счастье, наверное, как бы понимать себя, то, чем ты занимаешься, ощущать себя на своем месте, радоваться тому, что ты делаешь.
Ну, ты себя можешь назвать абсолютно счастливым человеком?
Абсолютно счастливым нет. Ну, а так, в принципе, я доволен тем, что у меня многое из того, что я хотел, получилось.
Слушай, вот есть такой расхожий образ рок-музыканта, что это такие чуваки приходят в гостиницы, громят там телевизоры, выкидывают из окна, устраивают всякие дебоши.
Бухают по-черному.
Да. Был ли такой период в истории адаптации?
Да все было в истории адаптации.
Даже телевизоры были выкинуты из окна?
Ну, телевизоры мы не выбрасывали, допустим, но кое-что выкидывали.
Хорошо, что потом меняется, вот, когда происходит какой-то переломный момент, когда, то есть, уже начинаешь понимать, что, ну, как-то, ну, неправильно кидать телевизоры.
Да нет, дело не в том, что неправильно кидать телевизоры, а дело в том, что у меня такое свойство характера, что мне все такие вещи, которые, в принципе, не важны, что связано с наркотиками, с алкоголем или со всем этим, то, что... Люди трактуют как секс, наркотики, рок-н-ролл, все, со всем этим дебоширским поведением, как бы, мне очень быстро все эти вещи надоедают. Поэтому, ну, был период, я не отрицаю, да, мы там и бухали в свое время, все было, но оно должно вовремя закончиться.
Кстати, а вот был такой момент, когда была звездная болезнь, что называется?
Нет, у меня такого не было никогда, на самом деле. Я не понимаю людей, у которых какие же мы звезды.
А как ты относишься к тем людям, которые считают тебя звездой? Вот подходят такие: «О, это ты! Это ты!»
Не знаю, как к ним относиться. Но люди подходят, автограф могут спросить, мне нетрудно дать, а далее это уже их личные проблемы.
А ты помнишь свой самый первый автограф?
Нет, не помню.
А, хорошо, а вот кто тебя поддерживает? Это семья, дети или слушатели, может быть?
В каком плане поддерживают? Семья меня поддерживает на одном уровне, слушатели на другом немножко.
Ну, скажем так, что толкает дальше, что мотивирует на творчество?
Много вещей. Жизнь мотивирует в последнее время. Сама, что ты понимаешь, что нельзя сейчас, такие времена настали, что нельзя сейчас останавливаться. Надо, наоборот, гнуть свою линию и продолжать дальше. Потому что если мы сейчас перестанем делать, то я что-то не вижу тех, кто займет наше место и будет дальше продолжать в этом направлении.
Словом, извечная Гребенщиковская: где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли.
Вот почему-то абсолютно эта же самая мысль пришла в голову. Как влияет музыка на обычную жизнь? И влияет ли?
На мою ты имеешь в виду? Да как, мне тяжело, такой вопрос интересный. Я 25 лет уже в этой теме, и ты мне говоришь, как она влияет. Да, конечно, влияет, я этим живу.
То есть и днем музыка, и вечером музыка, и все вот как-то вот в ней,
все,
да?
Музыка, все рок-н-ролл.
А был ли когда-нибудь такой момент, что ты вот сел на кухне и подумал: да пошло оно все нафиг, вся эта музыка, весь этот рок-н-ролл, зачем мне все это нужно?
Особенно вот, когда уже, ну, собственно, прошло какое-то время, появилась какая-то популярность, и уже, собственно, ну, да, ездим, да, по концертам, но уже как-то вот погасли краски какие-то.
Ну, что-то приедается, мы в этом году вот сократили какое-то количество электрических концертов, поездили, то есть, ну, выходила пластинка «Цинга» какой-то такой, но новый альбом номерной, мы посчитали, что нам нужно проехаться по стране, мы там порядка 50 концертов дали, в Белоруссии, России, Казахстане сыграли, сейчас новых пластинок нету таких с новой программой, поэтому мы, ну, сократили концертную деятельность немножко.
А вот кем бы ты мог стать, если бы не музыкантом?
Интересный вопрос. Я мог бы стать тренером хоккейным. Наверное, мне было бы интересно. Я очень люблю хоккей с шайбой. Поэтому я бы мог заниматься там, тренировать каких-нибудь ребят, пацанов. Это тоже вполне интересное занятие. До сих пор играю сам в хоккей, как бы.
Так это же травмоопасно. Трус не играет в хоккей там и так далее. Можно же, ну, повредить реально руки. Основное оружие.
Да нет, надо играть просто с умом.
Вот хорошо. Вопрос. Во что ты верил в ранние периоды своего творчества и во что продолжаешь верить сейчас? И вот, ну, скажем так, то, что было там в 25 лет и в 35 лет, это, ну, разные вещи. Правильно?
Разные. Когда мы начинали свою деятельность, то есть я считал, что у меня получится, я найду своих, у меня получится докричаться, у меня получилось, я нашел своих, и считаю, что мне очень повезло. Мы до сих пор, в принципе-то, играем и поем для своих, и это как бы надо ценить, я это очень ценю.
А
у нас нет толпы на концертах, мы не играем в таких больших залах, и если, допустим, мы где-нибудь играем там, в зале 100-150 человек, я знаю, что это все мои, кто пришел слушать меня, там нет случайных людей.
А есть ли какие-то, ну, фестивальные истории, когда там прям стадион-стадион?
Играли всякое было, но адаптацию не очень любят приглашать на фестивали.
А вот такие большие. С чем это может быть связано?
Ну, мы, может быть, есть такое понятие, только в России, наверное, у нас существует формат, то есть там фестивальные группы, есть нефестивальные группы, есть цензура в последнее время, которая стала очень много, я заметил, и поэтому я понимаю организаторов, которые не совсем будет приятно, если выйдет адаптация, там, за измену родине долбанет. То есть им могут и по башке настучать, времена-то сейчас такие, как бы, поэтому... А мы больше на фестивалях, если так посмотреть, как бы на крупных играли где-то там, в Европах, куда нас приглашали.
Там берут.
А есть ли такая песня, которую ты когда-то написал, и вот сейчас бы, если бы ты ее писал, ты бы не стал ее писать?
Там много таких песен ранних, которых я не пою, то есть они были написаны.
Нет,
созвучны моему настроению. Там сейчас бы я таких песен не стал писать, я их сейчас и не пою.
То есть ты их исключаешь из концерта. А есть, опять-таки, твой зритель, который ждет определенные хиты. Условно, есть такой вот хит, вот от которого тебе уже, ну, просто он надоел, но ты понимаешь,
конечно,
что зритель
ждет. Конечно, у нас есть
ждет.
Песня такая «На нас». То есть такая песня, написанная в 92-м году. Я ее в 94-м перестал петь иногда. Пару лет назад я еще слышал, на концертах меня просили, чтобы я такое пел, но я не могу такое петь, меня уже такое не полезет.
А ты, когда поешь песни на концерте, ты живешь этой песней, или она у тебя настолько отработана, что это, ну, как такой номер, то есть ты ее можешь петь и, там, например, думать о чем-то другом?
Нет, я всегда пою. И кто был на наших концертах, они подтвердят, то есть отдача полная.
Собственно, те, кто напишет лучший вопрос сегодня, я просто напоминаю, вопросы есть, мы к ним маленько попозже перейдем. vk.com/городкудрово, там закрепленный пост о том, что нужно задавать вопросы, в общем, прямо сюда. Вопросов действительно много, и мы буквально, наверное, скоро к ним перейдем, но сначала песня. Сколько их здесь?
Песня тоже с альбома «Время убийц». Включайте.
С удовольствием.
Трэш-шоу «Вечерний фарш».
Веселый тройничок.
Именно веселый тройничок именно продолжается. Ну и сейчас начинается самое, что называется, слушательская рубрика. Рубрика слушательская, потому что я во время эфира призывал вас задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте vk.com/городкудрово. Также я призываю вступать в нее, те, кто еще не вступил. Ну и, собственно, перейдем к вопросам.
Да, вопросы нам задавали под закрепленным постом. И первый вопрос, вот прямо он сразу же пришел сегодня, даже в 3 часа дня. То есть человек до эфира
заранее
готовился. Вопрос от Сергея Белого. Помня протестную молодость и видя эту же суть во всем дальнейшем творчестве Эрмена, очень хочу узнать ответ на вопрос. Ну, то есть его личное мнение, которое волнует сейчас многих. Как вы считаете, нужно ли отвечать на насилие властей, когда за мирный протест дают реальные сроки по надуманным обвинениям насилием? Ну, то есть отвечать на насилие властей насилием...
Нужно уметь постоять за себя. В любой ситуации.
Алена Николаева спрашивает, возможно ли будет увидеть 3F Project?
Да, 3F Project, это наш проект.
В обозримом будущем. Обещали осенью, а уже зима на носу.
Обещали осенью, там мы вроде играли в феврале, здесь в Питере был концерт. Я думаю, соберемся, в принципе. 3F Project проект, они концерты возникают спонтанные, я думаю, для Москвы и Питера это не проблема. То есть надо просто собраться, договориться и сыграть.
Следующий вопрос больше относится к концертной деятельности. Состоится ли ранее объявленный эфир в программе «Живые» 28 ноября?
Да, состоится. Так что скоро появится у нас информация, или, я думаю, на сайте своего радиоэфир будет. То есть ничего не отменено 28 числа.
Анастасия Мурзич спрашивает, Эрмен, расскажи про проект «Аврора».
Проект «Аврора» – это... проект, который мы сделали с нашим звукорежиссером. Он сам живет в Питере, работает на студии «Мелодия», Димир Носарев. Это он делает ремиксы на песни-адаптации в такой электронной современной обработке. И сентябре мы впервые на трибьюте «Партизан» как раз выступали не как адаптация, а как проект «Аврора». То есть мне это интересно, я думаю, Владимиру тоже. Когда у него появится время, он сделает еще какие-нибудь песни наши переделает и наберется хотя бы там на полчаса, я думаю, мы где-нибудь обязательно сыграем. То есть идея такая есть, и все просто надо воплотить в жизнь. Времени не хватает, к сожалению.
Как обычно это бывает.
Вот сегодня мы затронули вопрос, что такое счастье, а Алла Русина спрашивает: Армен, что такое успех? Считаешь ли ты себя успешным? И как к успеху прийти?
Я не считаю себя успешным, но что значит успех, кто как понимает. Если считать успехом, что тебе удается воплощать в жизнь свои идеи какие-то, свои там желания творческие, то, ну, наверное, можно назвать себя успешным. А если считать, что кто-то считает, что успех – это деньги, слава, то есть надо понимать, что считать под успехом. То есть для меня это не самоцель – быть успешным.
Василиса Лисицына спрашивает: есть ли у вас кумир? Какие книги вы посоветовали бы прочитать молодым людям?
Кумира нет. Книг, я не знаю, столько перечитал. И когда меня спрашивают, какие книги сейчас там на вас влияют, на самом деле сейчас никакие книги на меня не влияют. Я давно уже прошел этот период информационной накачки. Я считаю, то, что мне нужно было там прочитать, я до 30 лет прочитал достаточно. Но на самом деле сейчас столько информации и постоянно какие-то новые авторы интересные появляются. Для себя открываю, что и в литературе, в кино, в живописи, в музыке.
А, кстати, вот в музыке какое последнее открытие было?
Я не могу... сейчас. Таких открытий... Прям не знаю. Много слушаешь музыки постоянно. Jazz the Cat, группа такая интересная. Throne Muses, как бы, ну... Я не могу назвать, что это открытие, это просто какие-то хорошие команды, которые появляются. Такого давно не было, чтобы, например, такие впечатления, как там Nirvana, там в 91-м году альбом Nevermind появился, там бабах, или там как с Ником Кейвом, когда там удалось познакомиться с творчеством. Информации много, и не знаю, наверное, в какой-то период ты уже, когда сам долго этим занимаешься, уже немножко по-другому все-таки воспринимаешь.
То есть притупляется.
Я не знаю, что, может быть, и не притупляется, просто немножко по-другому. Когда ты кухню этого дела знаешь, как бы немножко, кстати, по-другому смотришь, я думаю. Слушаешь даже по-другому.
Вот следующий вопрос от Алены Николаевой. Я его прочитал. Я, если честно, ничего не понял. Может быть, ты как-то объяснишь, что имел в виду человек, потому что я так понимаю, что это тесно связано с творчеством. Извините за некорректный вопрос, но помните ли вы, как появилась строчка? Это Санкт-Петербург, ужаснулся гримасы. Это стал твой район, улицы Минных полей из песни «Черное место». Ведь после события этой весны у нее появился весьма зловещий смысл.
Ну, видите, девушка нашла. Я не помню на самом деле сейчас. И очень не люблю объяснять там свои песни, но «Черное место» очень хорошая песня. То есть там все как бы по правде.
А что за события этой весны?
Ну, спросите, наверное, у Алены, пусть напишет.
Варя спрашивает: в феврале исполняется 75 лет известному писателю и политику Эдуарду Лимонову. Есть проект, не называется, как выпустить музыкальный диск с песнями на его стихи. Собираетесь ли вы в этом поучаствовать?
Не предложили, я думаю, если время будет, то постараемся, почему бы и нет, все мы все время. Можно не разделять политических как бы взглядов Лимонова, я... Тоже есть какие-то вещи, в которых в корне с ним не согласен, но я его воспринимаю в первую очередь как писателя. Все в 90-х годах эти книги были для нас открытием, то есть так по-русски мы никого не считали до него. Так что почему бы и нет? Опять-таки скажу, что это не в первый раз. То есть какие-то пластинки на стихи Лимонова выходили, там мои друзья, там разные люди, группа принимала участие. То есть я помню, кто-то Адвокат Беляк. То есть, ну, был такой диск, там на стихи Лимонова что-то выходило уже.
В 2014 году издательство «Выргород» выпустило книгу «Мой город будет стоять», куда вошли твои тексты, песен и стихи. И вот Варя интересуется, планируется ли переиздание этой книги?
Книжка не будет переиздаваться, она уже закончилась, там тысячный тираж был всего, как бы его распродали. Сейчас готовится новая книга, я думаю, в январе-феврале выйдет. Уже полный этот, если «Мой город будет стоять», это был все-таки сборник это нашей такой актюбинской компании, то следующая книга, она будет авторская полностью.
Алена Николаева спрашивает: реплика по ходу эфира. Не знаю, но музыку адаптации, на мой взгляд, никак нельзя назвать депрессивной. Она скорее вызывает желание сделать что-то хорошее для мира.
Он все правильно понимает, я тоже так считаю. Спасибо.
Ну и тут же Алексей подхватывает. В текстах ваших песен часто упоминаются зима, снег, холод. Это случайно или стойкая ассоциация?
Наверное, не случайно все-таки. Мы в холодной стране как бы выросли, все эти образы с детства знакомые как-то, наверное, въелись в меня. То есть там, где мы живем, Актюбинск, это зона резко континентального климата. То есть у нас очень холодно зимой, очень жарко летом.
Ох, прекрасно. А, Ирина Жигульская спрашивает, Армен, а как дела у Юры Ишкова? Вы общаетесь?
Общаемся, я почти со всеми музыкантами, которые играли в адаптации, там за исключением, может, одного-двух человек мы как бы общаемся.
Ну и тут вот
даже... все нормально, кстати, у Юры.
Тут вот даже не вопрос, а, можно сказать, рекомендация. Армен, одна достаточно глупая просьба, но тем не менее, а можно как-то отслеживать, чтобы в будущем концерты адаптации и остальные сольные 3F не совпадали с матчами «Зенита»? Спасибо, что вы есть.
Наверное, нет. И такого тут... не будет. То есть вряд ли мы будем под какой-то футбол ориентироваться. Я футбол не очень люблю.
Поэтому... Я думаю, стоит этому человеку обратиться в «Зенит» напрямую.
Действительно, почему нет?
И тут... симметричный ответ получится.
Алена, собственно, отвечает тут же, да. Ну, ради концерта адаптации матчем «Зенита» можно, наверное, разок и пожертвовать.
Да, по поводу событий весны, та же Алена подчеркивает, что это взрыв в метро, который был вот весной по поводу песни «Черное место» у нас в Петербурге 3 апреля.
Я понял, да, понятно.
Ну что ж, в общем, сейчас мы уйдем на музыку, чтобы подвести итоги по вопросам, какой наилучший вопрос и кто же пойдет на концерт. Песня про море.
Трэш-шоу «Вечерний фарш».
Веселый тройничок.
Как бы ни прискорбно это звучало, но веселый тройничок имеет свойство заканчиваться. И мы уже подвели итоги, да, итоги это называется. Кто же у нас победил? Сергей Белый победил за, собственно, самый первый и самый длинный вопрос.
Ну, да.
И он, собственно, пойдет на концерт, который будет 23 ноября в Петербурге в клубе «The Right Place». Адаптация. Будет там играть. Двухчасовой концерт, где представят своим фэнам обе юбилейные пластинки. Новые песни тоже будут. Все так?
Все так, все верно.
Ну, в общем, остается действительно только попрощаться.
Да, как говорила Земфира, лучше недо, чем пере. Поэтому сегодня мы прощаемся чуть-чуть раньше, чем обычно.
Всем пока, спасибо за эфир. Ждем на концерт.
Хорошо. Будем стараться, ждем вас также. Еще приезжайте к нам, приходите в эфир, будем рады видеть.
Обязательно, спасибо.
До свидания. Собственно, завтра в программе «Веселый тройничок» будет стереозвук. Также в 20.00...
Не пугай людей, а то решат, что мы в моно сейчас звучим.
Нет, мы звучим не в моно, конечно. Да, группа «Стереозвук», абсолютно питерские замечательные ребята. В общем, завтра в 20.00 подключайтесь, будет интересно.
С вами был Святослав Коровин.
Александр Липинский. Я выключил микрофон. Так получилось. И Армен Антин. Все. Пока-пока.